Кучкар Наркобил. Любовь под палящим солнцем. Рассказ. Часть первая. Иногда я задумываюсь, может, Всевышний поручает человеку право распоряжаться своей судьбой, как ему заблагорассудится. И она может оказаться далеко, где-то в Антарктиде или Санкт-Петербурге. Вот и говори потом, что Земля огромная. А нет, она маленькая, малюсенькая. Но этот рассказ не о размерах нашей планеты, нет. Он совсем о другом. Оскар-афганец заболел. Похудел сильно, осунулся, стал похож на скелет из кабинета анатомии. В глазах тоска. Видно, что его изнутри что-то гложет. Еле ходит неверной походкой, будто пьяный. Те, кто его не очень хорошо знают, говорят, что у него неизлечимая болезнь, и жалеют его. А те, кто знают его, понимают, что все это вовсе не болезнь, а последствия той глупой кровавой войны. Проклинают ее, на чем свет стоит. Неужели за столько лет нельзя забыть все это? А кто же будет следующим? Неужели мы все, участники той самой войны, обречены на такое? Данный вопрос, конечно, волнует каждого из этого круга. Хотите узнать, что это за круг такой? Я говорю о тех людях, молодость которых испоганил Афган, которым уже за полтинник и которые все еще страдают от душевных ран, полученных в той самой проклятой бессмысленной войне. Среди них нет чужих. Они все свои, и богатый, и бедный, и чиновник, и простой земледелец. Открыто смотрят друг другу в глаза, обращаются на «ты». Нет между ними ни границ, ни отличий. Все равны. Нет лицемерия, ложной скромности, обмана. Здесь это не срабатывает. Им кажется, что одну жизнь они уже прожили, а сейчас проживают подаренную на той войне другую. Им было тогда всего по 18-19 лет в чужой стране, на войне, в Афганистане. Все они понимают, что эта часть их жизни им подарена Всевышним в счет оставленных там тысяч юных недожитых жизней. Дана им в долг. Поэтому их не слишком трогают обычные житейские проблемы и неурядицы. Ведь все приходящее, никто не будет жить вечно на этой земле. А раз так, то зачем все эти переживания, интриги? Ведь они лицом к лицу были с самой смертью. Суетиться из-за каких-то ежедневных, незначительных неурядиц они считают бесполезной тратой времени и нервов. Раз в два месяца, в последнее воскресенье, однополчане из разных уголков страны, кто из Нукуса, кто Ташкента или из долины, собираются в чайхане, беседуют по душам. Но сегодня друзья были не в настроении. Их огорошило сообщение Эрмата. «Вам известно, что Оскар при смерти. Нужно его лечить. Нам обязательно нужно найти хорошего врача для него». Наступила гробовая тишина. Всем показалось, что где-то совсем близко подул холодный, пронизывающий ветер смерти. Все смотрели на Эрмата. Он сказал: «Каждый даст, сколько может. Должен дать!» Это был приказ.
«Да, конечно, соберем. Нужно составить список.
я составлю, — сказал Кадир-стрелок. — Сам я могу дать $1000.
Тут заговорили все.
— Я 200, а я могу 500, я дам 100.
Рахим был молчаливым, не говорил по пустякам, он был самым состоятельным из однополчан.
«А ты, Рахим-бай, ты же самый богатый из нас, скажи что-нибудь!»
Слова Ирмата привели его в чувство. Нельзя сказать, что они ему не понравились. Он просто с волнением наблюдал, как его друзья, сами не очень богатые люди, скидываются на лечение однополчанина. Его это и умиляло, и трогало до глубины души.
«Я оплачу все расходы на дорогу и больничные расходы, будь это хоть на краю света!»
— сказал он твердо.
«Вот и правильно! Ведь ты сейчас не сидел бы здесь, если бы тогда в бою тебя тяжелораненного на своих плечах не вынес Оскар!»
— воскликнул говорливый Жавли. Ирмат покосился на него. Кто-то кашлянул, кто-то стал торопливо наливать чай. Кадир задумчиво уставился на стол. Тулкун, танкист, сидевший возле Жавли, отодвинулся. Заика Кудрат придвинулся к окну.
«Ну давай, ставь бутылку!»
— подначивал Рахимбай Кудрат. Рахимбай немного помолчал, затем расхохотался.
«Как же в Афгане не попала тебе пуля в рот, я удивляюсь!»
Смеясь, сказал Рахимбай. Вот такие они. Кажется, что это не однополчане, а родные братья, самые близкие люди. В действительности так и было. Они срослись друг с другом, как деревья корнями. Их объединил холод смерти тогда в боях в Афгане. Визг летящих пуль, страх быть убитым и остаться в этой дикой, неприветливой земле навечно. Когда эти 50-летние однополчане собирались вместе, они превращались в тех юных парнишек, которых много лет назад столкнула судьба на полях сражений. Говорили от души, смеялись до потери пульса.
«Значит так, Рахимбай, спасибо, что ты есть. Мы доверяем тебе Оскара, а тебя даем на милость Аллаха. В следующую субботу Жавли принесет тебе все собранные деньги».
Ясно и четко, как в бою, сказал Эрмат.
«Почему именно Санкт-Петербург?»
— промямлил Жавли.
«У нас ведь тоже есть неплохие больницы». «Не лезь туда, куда не знаешь. Он пробудет в Питере несколько месяцев. Потом его отправят в Германию», — подытожил Рахим.
«Ну ты смотри на него! Что? Ты его в мешке понесешь?»
Часть вторая.
«Ребята, не мучайте меня, прошу вас. Я человек конченый. Чувствую смерть за спиной. Не трогайте меня, прошу вас».
В глазах Оскара, лежавшего во дворе на большом топчане под виноградником, выступили слезы. Он смотрел вдаль.
«Мой закат близок. Они, черти, что творят!» — злился Оскар. «Ничего мне не нужно, а тут говорят о больнице!»
Оскар повернулся на другой бок, спиной к Рахиму. Жавли вынул из кармана большой пакет с деньгами и бросил на топчан.
«Да пошел ты! Мы тут из-за тебя нервничаем, хотим помочь, а ты... капризничаешь, как девушка на выданье!»
Оскар застонал.